Числа. Урок 15, главы 13 и 14. Главы 13 и 14 на самом деле представляют собой всего лишь одну длинную историю. Вероятно, нам следует читать их сразу один за другой, но каждая из них имеет значительную длину, поэтому мы прочитаем 13-ю, обсудим ее, а затем прочитаем 14-ю. Давайте вспомним, что глава 12 заканчивается инцидентом, когда Аарон и Мириам жаловались на Моисея. В результате Мириам заболела цараат. Кожным заболеванием, которое было вызвано прямым судом над ней со стороны Бога. И из уважения к Мириам весь лагерь Израиля решил подождать, а не двигаться дальше, во время семидневного периода очищения от ее цараат, в течение которого она была выведена за пределы лагеря и не могла ни с кем контактировать. Как только период очищения прошел, израильтяне перешли в район пустыни Фаран. Широко распространено мнение, что все, что произойдет в книге чисел 13 и 14 главах, произойдет, когда они расположатся лагерем в Кадесе, также называемом Кадес-Варни или Эйн-Мишпат. Это огромный и пышный оазис на краю пустыни, на южной границе земли ханаанской.
Прочитайте всю 13 главу книги чисел.
Трудно преуменьшить масштабы восстания против Господа и катастрофы, описанной здесь. И когда мы перейдем к главе 14, мы увидим, как начнут проявляться последствия. Подобно истории Иосифа, здесь установлены образец и прообраз, которые одновременно правдивы и историчны, имеют смысл и остроту сами по себе, а также являются пророчеством и метафорой, прообразом, который во многих отношениях будет повторен не только израильтянами в более поздние эпохи, но и церковью. То, чему мы здесь являемся свидетелями, это не что иное, как, если бы это был роман, событие, которое мы могли бы назвать первым падением Израиля. То, что должно было быть замечательной историей о триумфе и процветании, историей о том, как Израиль унаследовал землю и все блага, которые Господь приготовил для них, вместо этого превращается в трагическое повествование о неверии, неудачах, слабости и прямом отказе от Божьей благодати. По своему эффекту эта история не совсем похожа на историю Адама и Евы и грехопадения человека. Не успел мастер-гончар сотворить Адама и Еву, как они поддались дурным наклонностям и впали в немилость. В нашей истории Израиль всего несколько недель назад был освящен Господом, получил его Тору и наслаждался постоянным присутствием Иеговы, но теперь они отбрасывают все это, повинуясь своим собственным страхам и желаниям. Поэтому, пожалуйста, поймите, что мы читаем об одном из тех моментов, которые меняют историю человечества. Израиль в шаге от того, чтобы исполнились многовековые обещания, но они сдались. Как только победа была у них в руках, они в страхе отступили, они повернули назад и отказались от выполнения этого обещания. О, в какой опасности! Мы все жили до того момента, когда приняли Божьего Мессию, но мы понятия не имели, в какой опасности находимся. Наш рассказ начинается с того, что Иегова дает указание Моисею послать группу людей на разведку в землю ханаанскую. И эта группа должна была состоять из одного человека от каждого из 12 колен Израилевых. Однако сразу же мы сталкиваемся с небольшой библейской дилеммой, потому что позже в книге Второзакония нам сказано следующее. Второзаконие 1, 22, 23 Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек, по одному человеку от колена. Вы видите дилемму? В книге чисел в 13 главе говорится, что Бог велел Моисею послать шпионов, но в книге Второзакония 1 говорится, что народ Израиля подошел к Моисею и сказал, что они хотят послать шпионов, и Моисей подумал, что это хорошая идея. Поэтому он выбрал 12 человек. Что мы должны с этим делать? Ответ, согласно Раввинскому писанию, содержится в ключевом еврейском слове, используемом в книге чисел 13 главе стих 1. Еврейское слово, означающее «послать». На иврите это слово звучит как «шелах», что буквально означает «пошлите за собой». Другими словами, Бог говорит Моисею: если ты хочешь послать несколько шпионов, у тебя есть мое разрешение. Что-то мы видим в стихе первом. Это не то, что Бог по собственному побуждению просто внезапно говорит: эй, Моисей, подойди сюда на минутку. Я хочу, чтобы ты отправил несколько разведчиков. Скорее, Бог отвечал на просьбу Моисея. А Моисей отвечал на просьбу народа, обратившись с этим вопросом к Господу. Поэтому Иегова говорит Моисею идти и удовлетворить просьбу народа, отправив этих разведчиков. В конце концов, Бог знал, что было в земле Ханаанской. Не уверен был народ Израиля.
Давайте кое-что проясним. Есть разница между шпионажем и разведкой. В некоторых версиях Библии говорится, что 12 человек вели разведку, в других шпионили. Это немного похоже на разницу между магазинной, кражей и покупками. Инструкции, данные в книге чисел, состояли в том, чтобы отправиться на разведку и осмотреть землю, чтобы успокоить людей. Это было похоже на поиск нового агентства для покупки дома, а не на подготовку к военной операции. И если бы это была военная операция, то, скорее всего, вожди племен не пошли бы туда, и они не послали бы 12 человек, 2 или 3 человека были бы более подходящей группой, потому что скрытность была ключевым критерием. И позже в Библии, когда мы видим настоящий военный шпионаж, это действительно обычно было максимум 2 или 3 человека. Представители колен, выбранные для этой миссии, являются очень высокопоставленными лидерами, но не обязательно князем или вождем каждого племени. Но обратите внимание, что есть одно племя, которое полностью исключено из общего числа. Племя Левия. Это лишь еще одно подтверждение того, что раскол между священническим коленом Левия и другими коленами Израиля был полным, достаточно полным, чтобы Левий больше не упоминался как часть Израиля. В стихе 16 мы немного отвлекаемся на один интересный факт. Моисей изменил имя одного из вождей племени Осии, сына Навина. Осия стал известен как Иисус Навин, или точнее на иврите Иегошуа. Так в чем же разница между Осией и Иегошуа? Что ж, в некотором смысле это довольно поразительно. Осия означает «Бог спасает». Иегошуа означает «Иегова спасает». Одной из причин
смены имени является то, что Осия родился в Египте, очевидно, задолго до исхода. То, что мы узнали еще в книге «Исход», заключалось в том, что Бог не открывал свое собственное личное имя Яхве и Иегова до момента, когда он дал его Моисею на горе Синай. Следовательно, имя Иисус Навин и Иегошуа не могло существовать, когда Израиль был в Египте, потому что имя Бога еще даже не было известно. И, конечно же, еврейское имя нашего Спасителя было Иешуа, что является просто сокращением от Иегошуа. Иегова спасает. Иисус, Иисус Навин, Иегошуа и Иешуа – это одно и то же имя, просто на разных диалектах и языках, из разных эпох. И, заглядывая вперед в книгу Иисуса Навина, именно Иегошуа Иисус Навин, а не Моисей, ведет народ в землю обетованную. Моисей ведет их к земле обетованной, но не вводит в нее. В прямой параллели Тора Моисея ведет людей к земле обетованной, но не в нее. Для этого она приняла Иешуа Иисуса Христа. Моисей приказывает группе из 12 человек пройти через Негев, бесплодную пустыню, в горную местность. По сути, они на самом деле не исследовали Негев, так как это было просто место, которое нужно было пройти, чтобы достичь своей цели, холмистая местность. Или на самом деле это указывает на общую территорию, окружающую Хеврон. И их миссия состоит в том, чтобы определить несколько вещей, о которых говорится в стихах 18-20. Давайте еще раз прочитаем. Числа 13-18-20. Перечитайте числа 13-18-20.
Итак, разведчики должны были осмотреть людей, осмотреть землю, проверить города, посмотреть, есть ли лесистые районы и посмотреть, насколько хорошо все растет в той почве.
Большинство великих еврейских мудрецов сходятся во мнении, что все дело было в таких вещах, как климат, плодородие почвы и наличие или отсутствие природных ресурсов. Были ли жители Ханаана свирепыми воинами? На самом деле не имело значения для Моисея, хотя, конечно, это было важно знать при любых обстоятельствах. В конце концов, Ханаане ни при каких обстоятельствах не были в восторге, когда 3 миллиона евреев пришли с уведомлением о выселении.
И нам дано время года, в которое произошла эта разведывательная миссия, время первого созревания винограда, что означает, что это было летом, в период с июля по август. Путешествие через Негев обещало быть жарким. Итак, в стихе 21 описывается, как они уходят и осматривают эту местность и видят, что это большая территория. Они начали с того, что прошли по низменной пустыне, а затем поднялись в Хеврон, а затем, в конце концов, добрались до места под названием Леба-Хамат. Существуют некоторые разногласия по поводу точного местоположения этого места, но наверняка оно находилось далеко на севере. В том месте, которое в конечном итоге будет называться Сирией и Ливаном. Областью, которая при царях Давиде и Соломоне фактически была официальной частью Израиля. Вероятно, расстояние от Кадеса до Леба-Хамат было около 400 километров. Так что неудивительно, что им потребовалось 40 дней, чтобы добраться туда и вернуться обратно. Почему местом назначения был выбран Хеврон? Ответ прост. Там был похоронен Авраам. Именно в Хевроне
Аврааму впервые была обещана земля. Хеврон был местом, где Авраам впервые поселился в какой-то степени в земле Ханаан, и это было место, где в той или иной степени бывали все патриархи. Местность была красивой и плодородной, хороша для пастбищ и хороша для посева. Хеврон будет безымянной столицей Израиля в течение первых нескольких лет их проживания там из-за еврейской истории этого места. Следовательно, он также был священным местом для израильтян. И в стихах говорится, что по пути разведывательный отряд столкнулся с людьми, которых они называют сынами Енаковыми, точно неизвестно кем. Были сыны Енаковы. И единственное, что мы точно знаем, это то, что они были расой высоких людей, и их сравнивали с Нефалимами и Рифаимами, о которых говорится в книге «Бытие» до потопа. Напомню, что Нефалимы и Рефаимы были расой, которая, как говорится в Писании, возникла, когда сыны неба вступили в половую связь с дочерьми человеческими. Другими словами, ангелоподобные существа вступали в отношения с человеческими женщинами, и в результате получилась линия больших, сильных, свирепых, злых людей. Итак, были ли сыны Енаковы последними Нефалимами? Или их просто риторически сравнивали с Нефалимами? Трудно понять. Голиаф, воин-великан, убитый Давидом, был Енакимом. В любом случае, эти Енакимы произвели большое впечатление на 12 разведчиков. Затем по какой-то причине Писание делает паузу, чтобы сообщить нам, что Хеврон был основан на 7 лет раньше Цоана. Нет ничего, кроме предположений относительно того, почему об этом вообще заговорили. Но единственное, что теперь известно, это то, что Цоан позже будет называться Танисом и будет столицей Египта примерно в то же время, когда царь Давид сделал Иерусалим столицей Израиля.
Затем они отправляются в местечко под названием Есхол и находят виноград огромных размеров. Настолько большой, что для переноски одну гроздь приходится нанизывать между двумя шестами. Это нереально, это метафора для объяснения чрезвычайной плодородности земли. Это ничем не отличается от того, как мы говорим, что нашли арбуз размером с дом. Никто в нашей культуре не воспринял бы это как означающее, что арбуз был 10 метров в диаметре, это метафора, подразумевающее, что он был необычайно большим. То же самое происходит и здесь. Интересно также отметить, что слово «есхол» означает «гроздь», в смысле «гроздь винограда». Это был регион выращивания винограда, поэтому местам давали виноградные названия. Итак, вы видите, как в Библии названия мест и истории могут переплетаться, и иногда трудно понять, что было первым – история или название места. Другими словами, было ли это место названо в честь чего-то, что там произошло, или история развивалась вокруг названия места. Помните, все, что мы читаем, передавалось из уст в уста на протяжении веков. Таким образом, многие литературные и фонетические приемы используются для того, чтобы истории было легче запоминать и пересказывать. Если бы мы лучше знали иврит, то увидели бы, что многие стихи Библии рифмуются, потому что изначально они были созданы таким образом, чтобы передаваться устно. И точно так же, как детей учат песням как средством запоминания определенных фактов, так и древние использовали рифмы, стихи и необычные
словесные конструкции при рассказывании историй. Так или иначе, эти племенные вожди возвращаются почти через 6 недель. И они идут прямо к Моисею и Аарону и сообщают о том, с чем они столкнулись. Сначала они рассказывают Моисею о том, что видели, а затем рассказывают всей общине Израиля. Это не означает абсолютно всех израильтян. Это просто означает старейшин и лидеров Израиля. И нам не нужно читать слишком долго, прежде чем мы получим небольшой намек на склонности этих путешественников, потому что они говорят: мы пришли в страну, куда ты послал нас. Не в землю, которую обещал Господь, и не в землю, которая была обещана Аврааму. Другими словами, они отмежевались от обетования, от завета и от Бога. Для них это был просто политический и экономический вопрос.
И в первой части своего отчета группа разведчиков предлагает очень позитивный взгляд. Да, говорят они, это земля, в которой течет молоко и мед. И это ответ на просьбу Моисея определить, плодородная ли земля. Они также показывают Моисею плоды, которые они принесли обратно. Это ответ на вопрос о том, покрыта ли земля лесом. Что означает, поддерживает ли она более крупные растения, а не только подлесок. Но, отвечая на вопрос о силе народа Ханаана, они ответили, что они могущественные. Что касается городов, то они большие и хорошо защищенные. И, кстати, это не было преувеличением. Большинство стен ханаанских городов, которые были раскопаны, были в среднем от 10 до 15 метров в высоту и от 3 до 5 метров в толщину. Разведчики также говорят, что там живут высокие люди, енакимы. И амаликитяне, считавшиеся господствующим народом, странниками пустынных районов Ханаана и Синая, также были там в большом количестве. Хеттепа, высокоразвитая цивилизация с центром в современной Турции и Евусеи, первые строители города Иерусалима, и Амореи, вероятно, первоначальное племя Авраама, очень свирепая группа, которая стремилась к власти и господству и всегда доставляла беспокойство своим соседям. Хананеи, конгломерат многих потомков Ханаана, внука Ноя, как правило, жили вдоль приграничных равнин этой земли. Все эти группы были там и хорошо окопались. И они, несомненно, не были заинтересованы в передаче своих городов государств евреям. Давайте кое-что поймем. Оценка разведчиков была хорошо взвешенной и не преувеличенной. Они говорили правду, и правда пугала лидеров и старейшин Израиля, которые собрались вокруг них, чтобы услышать отчет разведки. Мы легко можем представить себе нарастающий топот людей, выражающих тревогу и страх, нарастающий шум недовольства и бунта, потому что в стихе 30 говорится: «Хайлев успокаивал народ». Хайлев сказал им успокоиться. И Хайлев говорит: «Ладно, хватит слов. Мы знаем, с чем. Столкнулись. Теперь давайте пойдем и захватим землю, потому что, конечно, мы преодолеем все эти препятствия». Это не тот вывод, к которому уже пришли те, кто все это слышал. Другие разведчики и старейшины решили, что сражаться с этим грозным народом Ханаана – самоубийство. Чтобы доказать свою точку зрения, они отказываются от своего сбалансированного отчета и говорят, что енакимы такие большие, что рядом с ними мы выглядели как кузнечики. По их мнению, это была безнадежная ситуация. Но вот в чем проблема. Разведчики и старейшины восстали не против Моисея, а против Иеговы. Их отказ поверить Богу на слово был величайшим оскорблением его святости. И это имело серьезные последствия. Братья по вере, позвольте мне сказать вам кое-что. Часто мы думаем, что главное, в чем мы должны слушать Господа, это не делать того, чего мы не должны. Но так же часто, как и в случае с 12 разведчиками, наш бунт против Бога заключается в том, что мы не делаем того, что явно должны делать. Вместо этого мы сосредотачиваемся на препятствиях, отворачиваемся от него и становимся испуганными и нетерпеливыми. Мы думаем, ну, если это трудно и опасно, конечно, это не может быть от Господа. Если Бог устроил эту сделку, то все будет легко и без проблем. Если мы сталкиваемся с проблемами и трудностями, и все идет не так, как мы предполагали, мы, должно быть, идем против Божьей воли. Такое мышление, вероятно, отняло у отдельных верующих и групп христиан больше благословений и побед, чем любое другое. Это ложное предположение. Я хотел бы провести для вас параллель с этой историей о 12 разведчиках, о которой вы, возможно, не задумывались. Это очень современная параллель, и она окажет глубокое и длительное влияние на нас, церковь. Бог привел свой народ, Израиль, в землю обетованную, но 10 человек, которым доверяли и уважали лидеры, решили встать на пути Божьего народа, вступающего в эту землю обетованную. Эти люди сделали то, что сделал бы любой хороший лидер. Провели расследование, оценили, а затем пришли к честному и прагматичному выводу без эмоций. 10 лидеров, которым не хватало веры и доверия, но которые обладали властью, отказали 3 миллионам израильтян, которые ожидали от них руководства, в предназначенном им Богом наследии. И многие в церкви сегодня делают то же самое, работая так усердно и эффективно, чтобы познакомить нас с Мессией, но затем отрицая его и, следовательно, нашу связь с его собственным народом, евреями, и его собственной землей, Израилем. Кто может заглянуть в Библию и найти хоть одно слово, которое отменяет часто провозглашаемый Богом завет о том, что земля ханаанская принадлежит его народу Израилю? Где мы найдем хоть одно заявление, в котором говорится, что ради мира во всем мире и человечества Израиль следует заставить отказаться от части, если не от всего своего наследия священной земли? Тем не менее, по крайней мере, половина церкви сегодня встает на сторону врагов Израиля и в вопросе земли. Целые конфессии открыто осудили право Израиля на ту самую землю, которая подробно описана в Слове Божьем. Часть произраильской половины считает справедливым разделить хотя бы часть этой земли и отдать ее этим бедным палестинцам. В конце концов, разве это не простая любовь и справедливость, как учил нас Иисус? И если мы любим палестинцев, то единственный возможный ответ – это отрезать часть земли обетованной и заставить Израиль отдать ее им. Последствия для тех, кто стремится помешать Божьему плану относительно его народа Израиля, претендовать на свое земельное наследство, будут суровыми. 10 из этих 12 разведчиков предстояло выяснить, насколько серьезно Бог относится к своим заветам, своим заповедям,
а также к правам и обязанностям своего народа занять свое место в земле обетованной. Церковь сегодня также узнает, что Господь Бог не меняется и не произносит пустых угроз, и что Он не отказался от своего обещания отделенному народу, который Он создал через Авраама.
Давайте перейдем к главе 14. Прочитайте книгу чисел 14, 1, 12.
Стих 1 хорошо подводит итог всему этому. «Вся община разразилась громкими криками, и люди плакали в ту ночь». То есть старейшины и лидеры начали кричать и припираться, а люди, видя, что происходит, впали в массовую истерику. Община Израиля объединилась против Моисея и Аарона и, следовательно, против Бога. Примечание для мудрых. Вы не можете, с одной стороны, быть против Божьего посредника, а с другой стороны, говорить, что вы за Бога. Тогда богохульство, которое было в их сердцах, вырвалось из их уст. Если бы только мы остались в Египте. Перевод. Мы предпочитаем рабство у наших бывших злых надсмотрщиков искуплению от Господа, потому что рабство было более комфортным и привычным и имело свои преимущества. Почему, Боже, спрашивают они, ты привел нас сюда, чтобы мы были убиты хананеями. Ты ненавидишь нас. Теперь, как бы мы все ни были склонны слушать это и качать головами из стороны в сторону в отвращении к этим израильтянам, разве мы все не делали то же самое время от времени в нашем хождении с Господом? Разве не все мы в трудный момент поднимали глаза и не говорили «Почему, Господи?» Почему ты так поступаешь со мной? И решение проблемы старейшин такое, как и следовало ожидать, давайте назначим другого лидера и вернемся в Египет. Давайте вернемся к рабству и плегуну. По крайней мере, мы ели лучше. По крайней мере, у нас были дома, в которых мы могли жить, и от нас не требовалось сражаться и подвергать нашей жизни риску. Разве люди не забавные существа? Как быстро мы забываем боль и старые страдания и возвращаемся за новыми, даже после того, как на какое-то время избежим этого. Эта истина настолько распространена среди людей, что есть пословицы написанные, чтобы предупредить и напомнить нам о наших саморазрушительных человеческих наклонностях. Много лет назад, когда я женился на своей жене, у нее был хороший дом в Калифорнии, и когда ее друг услышал, что она собирается съехать из этого дома, он спросил, не согласится ли она сдать его ему в аренду, чтобы его можно было использовать как приют для девочек, подвергшихся насилию. И так продолжалось более 15 лет. За это время там проживали десятки девочек, подвергшихся насилию, и многие сбежавшие девочки, которых подобрала местная полиция, многие из которых были отобраны социальными службами у своих жестоких родителей. И в некоторых наших беседах с нашим другом и куратором этой программы на протяжении многих лет он рассказывал нам о своем самом большом разочаровании, что несколько из этих девочек, у многих из которых были постоянные травмы и шрамы от жестокого обращения, сбегали из этого безопасного дома и возможности для лучшей жизни, чтобы вернуться к жестокой среде. Он сказал, что их всегда тянуло возвращаться к тому, что они знали и к чему привыкли. Это означало избегать того, что было новым и лучшим, ради того, что было знакомым и удобным.
Это то, что мы делаем как верующие, когда принимаем свое спасение, а затем продолжаем жить так, как будто этого никогда не было. Бог привел нас в землю обетованную, а потом мы струсили и побежали обратно в мир. И обычно мы думаем, что берем Бога с собой, когда решаем вернуться в мир. Но так ли это на самом деле? Мы увидим ответ на этот вопрос на следующем уроке.